Литературные прогулки с филологом Леонидом Большухиным.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. И сегодня мы, прогуливаясь по аллеям, дорожкам и тропинкам русской литературы, будем говорить о одном из самых необычных произведений, созданных в русской литературе во второй половине XX века. Мы сегодня попытаемся немного поговорить о поэме Венедикта Ерофеева «Москва петушки». Этот текст стал известен широкой аудитории на рубеже 80-х-90-х годов, когда одна за другой последовало несколько публикаций. И, если я не ошибаюсь, первая из них была в журнале с замечательным названием «Трезвость и культура». Журнал, созданный в рамках кампании борьбы с пьянством и алкоголизмом в нашей стране. И, размещая текст поэмы в этом журнале, редакторы, видимо, рассчитывали раз и навсегда отвратить русский народ от любви к зелью. Позднее этот текст будет издан и в знаменитом «Альманахе Весть», выйдет отдельным изданием. И для определенного круга читателей, критиков, филологов станет текстом классическим. Однако судьба «Москва петушки», судьба поэмы «Москва петушки» и история его восприятия только начинается, потому что по-прежнему остается некая загадка, остается нечто, что не удается в полной мере понять в этом небольшом по размеру произведении. И многие читатели, пытаясь в первый раз приобщиться к этому тексту, с неким недоумением отодвигают его в сторону, не понимая, что же здесь главное, о чем этот текст. Мне приходилось наблюдать и выслушивать разные оценки читательские этого произведения. Очень часто встречается одна и та же реакция на этот текст. Прочитавшие его восклицают: «Этот текст об алкоголике». Большое количество нецензурной лексики, которая также вызывала неприятие читательское, эстетическое отторжение. И на все эти в чем-то правомерные восклицания и реакции я готов возразить одним. Те, кто прочитал текст так, не увидели его. Это произведение, которое, как мне кажется, ускользает от возможности понять его не то чтобы исчерпывающим образом. Любой классический текст принципиально неисчерпаем в своем смысловом потенциале. Но все-таки, мне кажется, «Москва петушки» — это текст, который еще ждет адекватного языка понимания. И то, что пытаемся с вами сделать мы, это лишь нащупать, найти какие-то тропинки к тому, что является смысловым центром, нервом этого произведения, этой поэмы. После того, как произведение Ерофеева стало известно широкой аудитории, в том числе и аудитории критиков, возникла некая растерянность. Как этот текст понимать? К какой традиции его отнести? Не случайно и Ерофеевскую поэму, и ряд других произведений, ставших широко известными именно на рубеже 80-х-90-х годов, сюда можно отнести и рассказы Евгения Попова, и опыты Виктора Ерофеева, и первые опыты Сорокина. Вот вся эта литература вызвала глубочайшее недоумение не только у читателей, но и у профессиональных филологов, и какое-то время ее называли «другая литература». «Другая литература». Само по себе название крайне любопытно. Есть литература, а есть другая литература. Это как бы некое зазеркалье, это какой-то совершенно другой мир. Если говорить о судьбе Венедикта Ерофеева, то это классический пример человека культуры андеграунда. Под этим мы понимаем в первую очередь определенную позицию, человеческую, литературную, в основе которой лежит отказ от публичности, отказ от необходимости быть напечатанным. Как мы знаем, очень многие писатели глубоко страдали, когда их тексты по тем или иным причинам не могли стать публичны, известны. И можно вспомнить замечательную историю 30-х годов, когда молодые поэты пришли жаловаться к Мандельштаму, что их не печатают. Он их выгнал буквально из своей квартиры, провожая криком: «А Гомера печатали?» И действительно, в этом литературном анекдоте заложен очень глубокий смысл. Потому что за этим анекдотом стоит вопрос: литератор должен стремиться к известности? Или сила его дара такова, что ему достаточно творить, и сам процесс творения оказывается важнее процесса восприятия? И мне кажется, что именно андеграунд создал тот тип писателя, который можно определить как бескорыстный. Конечно, я хотел бы уточнить, любой писатель хочет быть прочитанным, хочет быть услышанным. Вопрос в другом. Если он понимает, что этого не произойдет, или произойдет очень нескоро, и круг читателей будет невелик, как пишет сам Ерофеев, тираж его первого издания был один экземпляр. Вот в этом случае, когда его будут читать немногие, стоит писать или не стоит? И судьба Ерофеева – это как раз судьба писателя, который творит не для кого-то, не во имя чего-то, а именно потому, что потребность в создании непреодолима. И я бы определил Ерофеева как действительно бескорыстного любителя русской литературы, который вне нее просто не может существовать. Вспоминается очень показательный эпизод из его юности, когда Ерофеев, приехавший из провинции, из глубокой северной провинции в Москву поступать на филологический факультет, написал сочинение, он получил пятерку. И комиссия оценила сочинение крайне высоко. Когда молодой человек пришел сдавать устный экзамен по литературе, то комиссии, увидев его фамилию в списке, сказали, что они готовы поставить ему пятерку по устному экзамену, не спрашивая, не задавая вопросов, не предлагая билетов, потому что сочинение блестящее. Оно убеждает в том, что Ерофеев должен учиться на филологическом факультете МГУ. И тогда Ерофеев, растерявшись, попросил комиссию об одном. «Ну, спросите меня хоть что-нибудь». И был задан вполне рядовой вопрос, проходной. Его попросили назвать критиков, писавших о романе Тургенева «Отцы и дети», ожидая, возможно, услышать одну-две фамилии, вошедшие в школьную программу. И были поражены, как 17-летний мальчик назвал около десятка работ, посвященных произведению Тургенева. Подобное проявление эрудиции свидетельствовало о том, что Ерофеев уже в совсем юные годы не просто читал по программе, его интерес к литературе был безграничен, и таким он остался до конца жизни. Но при таком вот, я бы сказал, профессиональном отношении к литературе, сформировавшемся очень рано, Ерофеев выбирает судьбу человека, который живет внешне совершенно иной жизнью. Если почитать саму поэму и автобиографические заметки Ерофеева, мы видим, что сменил он десятки профессий. От укладчика кабеля на дорожных работах и заканчивая продавцом билетов на железнодорожном вокзале. Но вот эта внешняя жизнь, она не отменила главное. Ерофеев стал писателем и написал одно из самых тонких, одно из самых, если угодно, нежных произведений русской литературы второй половины XX века. Поэму «Москва петушки».
Литературные прогулки с филологом Леонидом Большухиным.